Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда». Сергей Бугаев, Африка, Советский Союз. Я заявляю это очень торжественно, потому что не знаю, что говорить после запятой. Сергей Бугаев, Африка. А дальше что говорить? Художник, фотограф, музыкант. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Я бы даже еще добавила актер.
Актер.
И, кстати, сказать,
вовсе даже мальчик-банана.
Мы с Олесей Крупаниной тоже в этой студии. Сегодня мы не просто так пригласили Сергея. Вот решили мы так взять и нырнуть широким нырком в 80-е.
Ну да, попробуем, как получится. Собственно говоря, я так понимаю, что инфоповодом для нас с тобой день рождения Цоя, да, является?
В общем-то, да.
Некоторым образом Сергей, будучи еще 15-летним мальчиком, вошел в знаменитую ленинградскую рок-тусовку, был знаком буквально со всеми, вот кого не назовите, вот из той самой тусовки, Курехинской, там, Тимура Новиковской, я не знаю, Цоевск. Вот это вот все, маленький мальчик Сергей Бугаев был большим их другом. Модный, худой, красивый, очень нравился нашим рок-мэтрам.
Да всем тогда
туда,
нравился.
Туда ныряем?
Ну, почти вообще икона стиля тогда был. А,
тогда, а сейчас вот
а
все
сейчас...
плохо, да?
Так почему наоборот? Я вот смотрю, с удовольствием смотрю. И вот первый вопрос, который я бы хотела задать. Вот сейчас у нас такое время очень смутное. Собственно, и тогда было смутное, но менее смутное. А что сейчас хорошего в этом времени по сравнению с 80-ми?
Мы живы. Все развивается, много интересного, много нового.
Так, живым оно все хорошо, это
мы живы, в отличие от многих. Да, это вот как раз тот случай. От многих тех. Так, хорошо.
Ну, самое главное, по сравнению с теми, перед нами открыт весь мир. Вообще, тогда мы были замкнуты на территории своей страны, еще более точно, на территории отдельно взятых городов. Не очень поощрялось путешествие, почему вот вы и говорите. 15-летним подростком я сюда приехал, это уже само по себе. Как бы сейчас нужно объяснять, что это неправильно по тем вот расчетам было.
Я так понимаю, что вы приехали из южного какого-то города.
Я приехал из города Новороссийска.
Новороссийска.
Там плещется Черное море, я там была.
15-летний пацан приехал в Ленинград, в общем, в такую столицу, мягко говоря, неформальную Советского Союза. Как это случилось?
Просто у меня вот в возрасте 10 лет появились друзья здесь.
В возрасте 10 лет?
10 лет? 10,
ну, начнем совсем, вот, чтобы детально и четко, я, в принципе, это никому не рассказывал. В Советском Союзе сотрудники организации входили в профсоюзы. Эти профсоюзы очень беспокоились о своих сотрудниках.
Так.
Моя мама входила, работала поваром и входила в союз ресторанов, обслуживающих там Черноморское побережье Кавказа. Да?
О,
у них был
отлично.
Свой профсоюз. Профсоюз периодически предлагал различные путевки поварихам. И вот представьте, однажды была предложена поездка из Новороссийска в Севастополь на автобусе. И, соответственно, в автобусе были в основном все поварихи. Женщины, как правило, пышные, сочные. И было несколько... Среди них был один молодой парень-повар. К нему как раз приехал его товарищ из города Ленинграда. Вот эти два парня на протяжении... Вот, автобус останавливался там в Керчи, мы остановились, переночевали, посетили там все достопримечательности города Керчь, там типа гора Митридат, подпольные катакомбы, там все, что хочешь. Потом переехали дальше, остановились в Феодосии, посмотрели на картину галереи имени Вазовского, вышли из автобуса. Ну, как бы так вот просто с ребятами общались там,
так,
грубо говоря. Доехали до Севастополя, вернулись назад. Ну, и как-то не то, чтобы ну, показалось, что есть какие-то интересы общие.
У 10-летнего мальчика.
Ну, ничего страшного, что здесь такое. 10-летние мальчики тоже разные бывают.
Согласна,
я извиняюсь, конечно.
Тут трудно с этим спорить. Так.
И вы еще скажите, 10-летние девочки.
Не буду пока.
Ну, в смысле того,
хотя,
что
смотрите,
иногда становятся мамами
разговор.
Очень часто в определенных частях земного шара. То есть возрастная тема, она такая специфическая.
Согласна с вами совершенно. Итак, 10-летний мальчик обаял двух молодых людей из Ленинграда. С этого все началось.
Ну да, но, собственно говоря, и практически каждое лето там, на протяжении 3 лет к нам приезжали какие-то... представитель ленинградской тусовки, так называемой, которой тогда еще не было. И впоследствии, кстати, город Новороссийск стал тем местом, где отдыхали, и Цой постоянно отдыхал, иногда Борис Борисович Курехин
говорил.
Так и было, и Борис Борисович. Там, кстати, было написано, очень весело, в поселке Абрау-Дюрсо была написана в свое время песня «Отнеси меня к реке, положи меня в воду». Дело было следующим образом. Мы ночевали под огромным ореховым деревом, при яркой луне. И Борис Борисович заснул, и кто-то, я даже боюсь сказать, кто там. И там тек очень красивый ручеек, который несколько лет назад превратился в бушующую реку и смыл там кучу домов. Помните, был такой момент?
Да, точно, да.
Это маленький ручеек размером 30 сантиметров. И вот мы каких-то непонятных переживаниях взяли Борис Борисовича, отнесли его к реке и отпустили его в воду. Он проснулся в момент опускания в холодную, чистую с форелью воду.
А вот, понимаете, это называется...
Это все было абсолютно беззлобно, никаких негативных вот отрицательных последствий.
Что когда бы знали, из какого ссора растут стихи «Не ведая стыда». Это просто одна из ключевых песен.
А народ подумал, что это метафора. Кто-то кого-то в каких-то запредельных условиях несет к какой-то реке пышущей.
Совершенно верно. А как вы с Цоем познакомились?
С Цоем познакомились в электричке. Познакомились с Цоем в электричке. Когда он там вот как-то, по-моему, приехал специально, чтобы с Борей Гремячковым встретиться. Группа-ансамбль тогда «Аквариум» репетировал в Петродворце.
«Виа Аквариум», да? По-моему. Давайте называть
вещи
своими
именами.
Вот они
как раз именами. Были не «Виа». Нет, «Виа», да? Это были тогда другие структуры. Это была подпольщина голимая, нелегальщина, андеграунд и антисоветчина.
Хорошо.
Вообще, плюс ко всему. Вот. Но, тем не менее, им дали возможность собираться на факультете математики. Борис Борисович учился в математической школе.
Ну, конечно, 239-я школа закончил
Борис
Борисович.
Туда долго нужно было ехать, и там вот в какой-то момент, видимо, кто-то и посоветовал Цою, что можно вот познакомиться с Гребенщиковым. Ну, я вот такой, собственно говоря, детали, или сказать, что вот тогда Цой чем-то отличался от огромного количества невероятных совершенно людей, которые здесь разворачивались, а людей тогда было действительно много.
Угу.
То есть, чтобы было понятно, когда нам говорят, что вот у нас тут корабль космический, американцы запустили. Ну, то есть, такое количество советских граждан, интеллектуально развитых, переехали, инвестировали себя во всем мире настолько мощно и сильно, а вообще они, в принципе, сидели здесь.
Угу.
То есть, народу было настолько много, что с тех пор запитали и Израиль, и Соединенные Штаты, и Лондон варит и работает. Я считаю, что частично это наша общая инвестиция. То есть инвестиция государства, прежде всего.
Инвестиция государства,
советской власти просто сказать, ну ладно, ребята, езжайте куда хочешь. Мы вас всех образовали, выучили. Ага. А теперь езжай, работай на Google. Давай там, соорганизовывай, что хочешь. В принципе, это благородно, гуманно, но это инвестиция, на мой взгляд. Это не просто так.
У меня есть ощущение, что вы посмотрели «Кремниевую долину».
Нет, к счастью, нет.
Почему к счастью? Может быть, хотя к счастью, потому что вам это, наверное, предстоит еще и получите удовольствие почти наверняка, но где-то эта ваша мысль по поводу того, что мы спонсируем мозгами весь мир, она, конечно же, подтверждается.
Там
потому что в этом фильме, да, посмотрите, пожалуйста. Это была маленькая рекламная пауза, Дудя, да, в студии радио «Комсомольская правда».
Все посмотрели.
Оля, да, продолжай.
А, так, значит...
К Цою, мы его, ребята, к Цою.
Итак, Цой, вот какое впечатление он произвел? И, например, если по сравнению с БГ, то вот кто более магическое впечатление тогда произвел на 15-летнего мальчишку?
Вы просто разные вещи путать не надо. Подростка Цоя не надо путать с сложившимся как бы самостоятельным мыслителем Борей Гребенщиковым, который уже умел правильно складывать слова друг к другу, переводить тексты с других языков. И мысли формы его были, наверное, на тот момент существенней. Потому что понятно, что кто-то кого-то обгоняет и перегоняет, но это просто были... Это как бы вот такой подход будущего ученика к своему гуру, наверное. Вот не могли бы вы посмотреть, послушать мою песню, там, посмотреть мою картину. И все с огромным уважением, почитанием. То есть я понимаю, что он бы ни в коем случае не пошел к Иосифу Кобзону, и это бы не сработало. Вот поэтому нужно понимать, что мы всех уважаем, всех любим, но как бы вот нужно четко понимать, что и к какой традиции относится. И насколько это вообще осмысленно вспоминать, например, такую книжечку Василия Васильевича Кандинского, которая называлась «О духовном в искусстве». Да? То есть, в принципе, искусство, искусство рознь. Песни рознь. Каждая песня у нас вызывает разные как бы переживания, разные состояния. Вот я, например, очень болезненно однажды переживал и получал очень много писем на эту тему, когда Сергей Соловьев, может быть, я опережу чуть события по поводу того,
мы спросите,
как ты привел Цоя на съемки фильмаса, это другая тема, но я сразу же скажу, когда Соловьев приступил к съемкам кинофильма «Асса-2», и вместо Цоя главную роль у него занял Сережа Шнуров, то вопрос возник не только у меня и Бори Гребенщикова, с которым мы встречались и обсуждали, типа, насколько Соловьев адекватен, насколько у него правильно в голове сложились шарики с роликами, что вот на том месте, где стоял еще недавно живой Цой, теперь стоит Сережа Шнуров. Сложно было тогда воспринимать. Сейчас проще. Сейчас мы понимаем, что Соловьев — это не тот, кто выбирает и говорит, что вот это лучше этого. Он говорит, а вот это или это, оно стоит на своем месте, я вам это хочу показать.
Ага.
Вот, по большому счету. Потому что вот эта вот, опять же, книга Василия Васильевича Кандинского, которую я употребил в названии, которая была запрещена в Советском Союзе, как и все прочее. А название очень простое. «О духовном в искусстве». Что вот, в принципе, определенные вещи в случае с Василием Васильевичем Кандинским, даже абстрактный цвет, его сочетание может оказывать огромное воздействие на ту невидимую субстанцию, которая называется душа человека, о которой другой человек, может быть, не, нереально существовавший, но вымышленный, под названием «Сталкер», однажды сказал, вот музыка, вроде бы нет ее, а попадает в самую душу. То есть, если мы будем говорить вот обо всех этих людях, о Цое, как о представителе корейской национальности, я готов с вами продолжать разговор в этом русле. Если мы хотим продолжать разговор о работе подпольных комитетов народных депутатов во времена становления рок-музыки под руководством КГБ СССР в Ленинграде, тоже готов.
Слушайте, Бугаев был, на самом деле, помощником депутата Щекочихина, насколько, да, я помню?
Щекочихин.
Щекочихин, совершенно верно. Тут, знаете, так нас немножко, как на американских горках, Сергей качает от абсолютного... примитивизма, да, про «положи меня в воду» пьяного БГ, которого положили в чистые воды ручейка на юге России, до буквально Кандинского и его восприятия искусства. Слушайте, давайте сделаем паузу, да, немножко выдохнем, чуть-чуть рекламы, дадим возможность Сергею выпить чаю и вернемся к этому разговору.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Да, и мы с Олей Маркиной вызвали капитана Африка, потому что в студии радио «Комсомольская правда» Сергей Бугаев, собственной персоной, он, тот самый Африка, тот самый мальчик-бананан, тот самый... Ну, собственно говоря, мне кажется иногда, что это такая муза ленинградского андеграунда. Серьезно, на меня посмотрел Сергей, ну послушайте.
Муза же женского рода.
Ну и что?
Сергей,
послушайте. Ну, вы же понимаете прекрасно, почему у меня складывается такое ощущение. И давайте на самом деле не уточнять. Муза, может быть, и мужского рода в моем представлении. Мы же говорили о том, что прекрасный Феб, 15-летний, прибыл в Ленинград и очаровал тут всю эту НЧВЧ, знаете, вот эту всесольгонщину.
Уже настолько позже было, чем...
НЧВЧ вот вы имеете
конечно,
в виду?
Конечно,
нет, очаровал.
Нет, очаровал раньше, да, НЧВЧ было чуть позже, согласна. Но, тем не менее, вы же там тоже...
Я сегодня уже вспоминал НЧВЧ.
Да? НЧВЧ, так, чтобы просто для тех, кто действительно не знает, что это такое, это, ну, а как ты, кстати говоря, такой сквот, такое сообщество людей, которые...
Ну, сквот — это сквот, но это как бы называется общественное объединение, потому что оно было официально зарегистрировано.
Да, я это не знала.
Да, это все разница между просто названиями одного времени и тем, что вот уже в какой-то момент советская власть, царство ей небесное, объявило людям, что если вы хотите объединяться по интересам, объединяйтесь и называйтесь, называется общественное объединение. Вот мы создали, у нас уже была поп-механика, но мы еще создали клуб друзей Маяковского.
Да, это было чуть позже,
но
да?
Это была организация, которая вот как НЧВЧ имела штамп, ну не совсем штамп, там, ну, грубо говоря, вот нужно было там заявление записать, что вот у нас интересы это вот...
Ну так, чтобы просто себе представлять, по большому счету, продвинутая ленинградская молодежь мечтала быть в рядах НЧВЧ, потому что это были самые модные, самые начитанные, самые нахватанные представители и совершенно, конечно же, неформальные.
Конченые маргиналы.
Абсолютно.
Позволяли конечно. Себе иногда, я даже боюсь сказать, в этой вот замечательной комсомольской радиостудии кошку съесть вообще или еще что-нибудь какое-нибудь гадкое.
Живьем. Выпьем кровь.
Я как любитель животных, вот с ними у меня были очень конкретные конфликты.
Но, тем не менее, по-моему, все-таки где-то там рядом Соловьев вас нашел, САС и так далее. Ведь
это еще надо понимать, кто кого нашел и так далее.
А, вот. Нет,
подождите. Вот эта история очень интересная. То есть 15-летний мальчик шел по городу, ему говорит, мальчик,
уже
хочешь...
Не 15,
уже не 15,
уже,
хорошо, да. Постарше. Мальчик, хочешь сниматься в кино? Он,
да, конечно, хочу.
Это уже какой-то анекдот. Что у вас в студии происходит? Да нет, ну можно и так сказать, ладно, как хотите.
Нет, ну подождите.
Нет, уж давайте как было. Интересно же.
Это известная достаточно история.
Только правду сказать, выдумаем и скажем.
Как бы проект фильма «До встречи с нами» Соловьева и фильм «После встречи» — это две большие разницы. От названия и до участия актеров и песен. Зарегистрированных. И это, собственно говоря, тот предмет, на фоне которого можно изучать вот, колебания внутри машины советской цензуры. А это была самая серьезная машина цензуры, которую вы сейчас себе только вот можете представить. Вот сейчас всех негров погасят, всех успокоят, сделают себе монастыри, и все равно Советского Союза у них не получится.
Конечно.
А Советский Союз — это мощь великая именно с точки зрения цензуры, а особенно в области производства кино. То есть, если у вас есть какой-то сценарий, он пошел утверждение, и вы приступили к съемкам в фильме, то вот каждое слово, каждая буква, каждая запятая, которая есть в этом сценарии, в конце которого 50 подписей сотрудников Госкино и правительства. Если хотя бы один объект не соответствует тому, что зарегистрировано, весь проект не принимается. Вот, соответственно, у нас проект был очень в этом смысле как бы...
Подвижный.
Ну, такой экспериментально, как бы такой авангардистский. То есть там вот нужно было на пальцах объяснять, что это вот почти что то же самое, но другое.
Слушайте, подождите, давайте-ка. Вы обмолвились, что Цоя, господи боже мой, чуть ли не вы привели Соловьеву в АСУ.
Да, это какая разница сейчас в этом? Ведь мы сейчас имеем значение, имеем значение, что фильм вышел.
Да,
кто кого, куда, кто кого и куда привел, это уже дело десятое.
О, а мы такие любопытные. Да? Но я сейчас один вопрос в сторону. Вот вы говорите о советском времени и о цензуре. Ну вот я знаю, что вы снимались в фильме у Дебежева. Соответственно, «Два капитана».
Два. И один.
И, кстати сказать, он очень за цензуру. Он просто категорически за цензуру. Он говорит, вот сейчас вот просто надо все нафиг запретить.
Ну, он уже вышел в то время, когда вот как раз вот правильно вы говорите о вещах, которые уже начали изменяться. Уже начали изменяться эти вещи, и все зашевелилось. И поэтому фильм «Два капитана 2», он уже, во-первых, вышел, он уже вышел после передачи «Ленин грипп». Он вышел уже после серьезных очень изменений в общественной сфере.
В общественном сознании, я бы даже сказал.
И конкретно уже он начинал влиять на формирование нового общественного мышления. То есть это было официально провозглашено тогда Коммунистической партией Советского Союза под руководством Горбачева. Новое мышление, перестройка.
Мышление, я бы даже сказала, говорил Горбачев.
Но они не совсем понимали, о чем идет речь. Вот. А мы как раз, может быть, были той небольшой прослойкой, которая отчетливо понимали, что такое мышление, как его можно обновить и так далее и тому подобное.
Это я к чему? К тому, вы за цензуру или против?
Я не могу сказать, за и цензуру или нет, это как бы, ну, смотря что подразумевать. Вот мы научились жить с ней так, что для нас слово «свобода» оказалось наполненным смыслом. Что вы имеете в виду, я, к сожалению, не знаю. То есть, если бы ко мне пришел какой-нибудь молодой революционер сегодня и сказал, вы не могли бы нам подсказать, вот как, вот я скажу, нет, вы знаете, все было еще по-другому, социодинамика жизни была немного другая. Менты были другие, и вот эти были другие, и вот это все было другое. Поэтому, извините, этот опыт не переносится. Вы сейчас живете в условиях тотальной свободы по сравнению с нами.
Мне кажется, что ценность понятия свобода для того времени и для сегодняшнего времени были совершенно разные. И, конечно же, само понимание... Сейчас свобода — это почти экзотическое понятие. Молодые люди, с одной стороны, считают, что это то, что должно быть с нами всегда, чего этого понимания не было у нас с вами в молодости. Но в то же время со свободой у нас сейчас примерно такая же напряженка, как и в те лихие 80-е годы, по большому счету.
Хорошо, если мы вспомним сейчас Ленинград 80-х. Вот как проходил маршрут? Где отдыхали? Что было интересного? А какие места? Естественно, они уже померли, эти места, давно, но что осталось?
Здесь, может быть, есть смысл обратиться к мировому опыту.
Так.
Сказать, что вот, в принципе, всегда и везде крупные культурные явления, события и группировки появляются в связи с каким-нибудь местом или серией мест. Например, дадаизм. Цюрих, Швейцария, маленькое кафе, кабаре Вольтер. Начинают собираться всякие Тристаны, Цары и прочие отщепенцы. которые в результате порождают некое явление, которое в результате
оказывается
всемирным достоянием и открывает какие-то новые горизонты в области поэзии, сюрреализма, искусства и чего-то еще. То есть, вот, соответственно, здесь тоже появились, видимо, какие-то места для посиделок, вот, и все это связано. Ну, естественно, там топография очень всем известна, и все прекрасно понимают, что без Сайгона бы жизнь не структурировалась в Ленинграде, в городе героя. Вот, но одновременно еще какие-то места появились. Та же самая квартира Тимура Новикова, которая превратилась в галерею Асса. То, что касается нашей компании, да, то есть я сейчас говорю о организации, в которую входили такие люди, как Цой, Тимур Новиков, Сергей Курюхин. Как это называлось? С одной стороны, это могло называться «Поп-механика», в которую входили и новые художники, и группа кино, и некрореалисты. С другой стороны, это могло называться «Клуб друзей Маяковского», куда входили и группа кино, и группа «Поп-механика», и группа «Некрореалисты». И по-другому можно все это назвать.
Новая академия, а как же?
Новая академия, видите, вы чуть-чуть опережаете, у вас как бы хронология нарушается постоянно, вы начинаете с конца.
Ага.
Вот, я тоже люблю начинать с конца, но в начале.
Да, я поняла вас, хорошо.
Какие-то вещи.
Ваше уточнение принято, окей.
Поэтому это было связано с тем, что действительно у людей, у какой-то группы лиц появились места, где они... В Сайгоне можно было встретиться, дальше можно было куда-то перейти там. Перейти через Невский, оказаться у Тимура Новикова в его квартире по адресу Литейный, проспект 60. Можно было дойти до улицы Воинова и так далее. То есть, вот, можно было дойти до улицы Софьи Перовской, оказаться на чердаке у Бориса Борисовича Гребенщикова, где периодически освобождались в коммунальной квартире та или иная комната маневренного фонда. И вся эта компания переезжала то в одну комнату, то в другую. И через некоторое время, когда снова туда кого-то заселили, комнату освобождали и переходили снова на кухню. Вот. Но, собственно говоря, это абсолютно отчетливо, то, что там с первого до последнего этажа вся эта лестница была исписана потоками мыслей всех тех, кто со всего Советского Союза туда съезжался, потому что миф о ленинградском подполье, он стал доминирующим мифом советской культуры, он обогнал все. То есть до этого был миф о Высоцком очень мощный у наших родителей. И вдруг появился миф о группе отщепенцев, которые по чердакам и подвалам поют загадочные песни, типа «Дай мне напиться железнодорожной воды».
Слушайте, ну и, конечно, эти надписи прекрасные, основная из которых была, конечно, «Боб, ты бог», это понятно, и в этой же самой прекрасной парадной на Софье Перовской музыканты, которые играли песни БГ, скрипачи, флейтисты, настоящие музыканты, которые делали это, и периодически приоткрывалась дверь, выходил Борис Борисович, своей богоподобной улыбкой поощрял всех собравшихся и убирался за эту прекрасную дверь.
В общем, я хочу провести аналогию, там лет за 70 до этого был так называемый штаб революции, это там вот где принимали решение перекрыть все мосты, то, что они вчера в Нью-Йорке не сделали. Не закрыли туннель, так. Не перекрыли мосты. Вот. Примерно такое же вот там на чердаке у Бориса Борисовича и проходило.
Это то есть пульсировало, еще, что-то революционное еще... пульсировало.
Нет, ну прежде всего там встречались не в последнюю очередь интеллектуалы различных, как бы объединялись люди различных интересов. Например, в какой-то момент очень сильно проявилась как бы православная линия, которая тогда была запрещенной, как вы понимаете. Да? И вдруг появились какие-то два учащихся духовной академии Александра Невской лавры. И в квартире начался оборот нелегальной религиозной литературы.
И нецензурной религиозной литературы.
И вдруг мы слышим, некоторое время назад, оказывается, там в это время и патриарх всей Руси учился. Может, это он ксерил?
Ой, а слушайте, считали... подождите. Вот на этой волнующей ноте мы должны прерваться на новости. Простите меня, пожалуйста. Сейчас вернемся, через пару минут буквально.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорю, сейчас спою. И вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А это мы начинаем нашу третью часть разговора с Сергеем Бугаевым «Африка» песни Цоя непосредственно. Потому что... А потому что что? Вот мы говорили, да, что Сергей Бугаев в 15 лет стал жителем города-героя Ленинграда. И, в общем, здесь всех в тусовке обаял. А песня про мальчика в 15 лет. Вы не должны были понять таким образом... То есть даже не так. Цой и БГ таким образом, да, люди совершенно разных миров, Сергей, получается, да? Спецшкола Бориса Борисовича и, в общем, Цой... Скажем
мальчик
так,
с окраин. Ну,
мальчик
так скажем,
с окраин, да,
да,
искупь. Так? Я правильно понимаю?
Вы люди как, вы как начальство данной студии, как бог местности, все понимаете абсолютно правильно. Вы сейчас на кнопку нажмете, и меня слышно не будет. Вот буду с ним не говорить, если вы ничего тут не понимаете, сидите. Просто так.
Ну, хорошо. То есть, ну, мы
сначала про цензуру так издалека, потом про это самое.
Мы аккуратно подбираемся когтистыми лапками.
Так, ты в глаза смотри.
Ну, у нас все жестко, комсомольская правда.
Да, слушайте, нет, на самом деле вот то, что, Ольга, ты начала про топонимику неформального Ленинграда, вот того времени, 80-х, 90-х годов, мне кажется, это совершенно сладчайшие воспоминания, это очень интересно.
А насколько... Но это надо быть крайне небрежным культурным городом для того, чтобы такую структуру, как Сайгон, просто вытолкать из города. Вот посмотрите, если вы обратите внимание, во всем мире, там какой-нибудь Париж, да? Но. Кафе «Ле Флёр», это да. Же вообще там типа круче, да. Чем Эйфелева башня вообще по
конечно.
Факту, да? Или там, опять же, Кабаре Вольтер, или еще много чего мы с вами можем вспомнить, да, где люди запрещают гвозди бивать, пыль стирать. Вот, здесь же разобрались довольно нещадно, и это, собственно говоря, ну, чтобы было понятно, это и есть положение нашей культуры. То есть, ну, наша задача – это сохранить классические традиции, а все остальное, вот это вот все дребезжание и всякие вирусоподобные вещи, они, в общем, в принципе, временные здесь как бы получаются. К сожалению, для нас, вот, которые это переживали...
То, о чем вы говорите, это очень... На самом деле очень горько и очень, очень неправильно, и Петербургу, Ленинграду всегда кажется, что у нас так много вот этого духовного наследия, что, ну, по большому счету, на наш век хватит.
Подумаешь, да, один еще Сайгон, вот одно... другой Сайгон.
Да, но мы с вами в предыдущей части прервались на этой прекрасной мысли о двух
а
православных...
А не патриарх ли печатал те самые штуки?
Да, что завелось православие в вашей тусовке БГ, Цой... И что, насколько успешно оно завелось? Насколько оно завелось в ваших мозгах?
Нет, ну оно завелось давным-давно, потому что все-таки в нашей структуре, нашей подпольной организации или империи, или невидимого института был Сергей Анатольевич Курехин, который на самом деле все вот его иногда считают, что он музыкантом был каким-то загадочным, а все-таки был богословом. Вот. И фундаментальное знание Курехиным работ таких людей, как Павел Флоренский, или, сейчас даже вот я запутаю сразу, откуда это все произошло, как это начиналось сказать, очень сложно, но проблема Бога не в последнюю очередь интересовала тех людей, которые к Богу прибраны были в молодом возрасте достаточно, после осуществления очень короткой, очень мощной, интенсивной культурной программы на территории загадочного города, и Курехин, и Цой кончили свой путь очень быстро, практически мгновенно пролетели над очертаниями местности, подарили несметные богатства народам и исчезли.
И в этом вы видите некое божественное провидение и их миссию.
Я не вижу,
миссию.
Я считаю, что так оно и есть.
Хорошо. Просто, да, ну мы понимаем, что...
А кто не верит?
Да все верят, ну что, как?
Да, слушайте, у меня совсем глупый вопрос детский. Почему вот Цой жив, а про Курехина вот никто так не пишет?
Ну, потому что это работа институтов, это работа системы. Вы думаете, сейчас бы, если бы десятилетиями, тысячелетиями как бы православные институты в условиях римских катакомб, в условиях сирийских пещер не составляли апокрифы и не передавали, что перед появлением Иисуса Христа был Иоанн Предтеча, что он покрестил всех,
вау.
Будет очень сложно. Поэтому, соответственно, вот для того, чтобы понять суть, нужно копать, нужно нарывать. Вот когда эти специалисты появятся, и они поймут принципиальную дистанцию между Цоем и Курехиным, потому что именно эти люди, именно им мы обязаны, по большому счету, наступлением в нашей стране свободы, еще раз повторяю это слово. Угу. Потому что это не завоевание Бориса Николаевича Ельцина или Бориса Абрамовича Березовского. Завоевание этих людей, дербанить
бабки.
Бориса
Гребенщикова, Борисыча.
А это завоевание людей, которые ничего не получили, с чем пришли в этот мир, с тем же абсолютно и ушли. С небольшим количеством мяса, небольшим количеством костей, как и положено двуногим восьмидырным существам.
Но тем не...
Восьмидырным существам нужно запомнить, Ольга, это, запиши да, это.
Ну, я все время путаюсь, на самом деле, я сам постоянно посчитаю. Это один китаист, меня посадил на эту мысль. Я сам, прежде чем сказать, как правило, начинаю считать эти
буквы. Отлично, главное сказать, очень мысль такая жирненькая и явная. Но при этом, смотрите, Курехина как слушали, так и слушают все-таки не все. Отцо это какая-то такая интересная штука. Вот какая-то есть в нем магия. Кто-то говорит, что может быть, потому что это 4/4. Может быть, вот что-то такое. Вот
большинство
что-то
музыки на планете Земля написано на 4/4, и прости.
И тем не менее, почему-то музыка Цоя, она вставляет всех. А Курехин, ну, это такая штука для избранных. Вот в чем секрет?
Видите, когда вопрос касается всех, это касается вопроса всяких коллективных реакций, коллективного поля и коллективного управления. То есть для того, чтобы что-то стало вот настолько популярным, как Цой, здесь должны быть задействованы колоссальные механизмы. Вот без радио, без телевидения, без мега-мега структуры это вообще невозможно. А представь себе Курехин, который большую часть жизни был аккомпаниатором на Кировском заводе. Вот Курехин
аккомпаниатором там... чего?
Рабочих, то есть для того, чтобы рабочие, выпускающие комбайны веселее. На Кировском заводе...
Что, ритмичная работала?
Да, там была полноценная ежедневная радиостанция своя самостоятельная. Причем самое смешное, что я узнал недавно, что директором радиостанции, когда Курехин там играл на фортепиано для ускорения потенциала рабочего работников, директором радиостанции была тетя Боря Гребенщикова.
Да вы что, да серьезно?
Ну так, да это вообще ничего не значит. Ну, ничего.
Нет, это, конечно, ничего не значит, но это вообще... То есть, понимаете, да, радио на заводе, Курехин,
поэтому, понимаете, все-таки у Цоя в его творчестве присутствуют слова. Слова имеют особую специфику мгновенно обретать и помогать обрести смысл. Звуки – вещь более сложная. То есть, то, что касается музыки Курехина, просто так ее не как бы навяжешь такому объему граждан, потому что граждане заняты, у каждого свое дело, а тут какая-то веселая песенка.
Да уж обхохочешься.
Ля-ля-ля-ля-ля, перемен, требуют наши сердца там или еще чего-нибудь.
Версия Африки, ага, так.
Вот, поэтому ну, нет смысла сравнивать продукцию как бы заведомо сложно структурированную, которую предлагал Курехин, бескомпромиссно идя и следуя по пути. Есть, кстати, очень интересный материал, просто не поверите, песня, которую написали совместно Курехин и Цой, текст огромной длины. Я очень люблю ее исполнять. Это блатная песня по принципу одесского кичмана.
Так.
И там припев такой: «А в это время один одесский боцман». И эта вся песня, она написана как бы вот в идеологическом таком шизоизложении Курехина.
А мы ее можем как-то
вы
послушать?
Вы ее можете найти в архиве журнала «Огонек».
Так.
Она была напечатана.
Текстом
она,
просто.
Она длится несколько там. Это она очень длинная. Просто если ее записать, это будет настоящий эпос.
Друзья,
типа
ищите
эпоса.
Да обрящите. Понимаете, да?
Вот. Но, опять же, это интересует специалистов, которых, я так надеюсь, вот кроме нас, сидящих здесь в студии, не так много.
Не так...
И давайте не будем испытывать иллюзии, что мы сейчас оперируем какое-то многомиллионное. И ситуация, к сожалению, в культуре ухудшается.
То есть... Но ситуация вообще, судя по всему, ухудшается.
Слушайте,
чем дальше, тем хуже.
Прости, Оля, мы же все-таки да, пытаемся все к Цою свернуть.
Пытаемся.
Вот вы как думаете, Сергей, Цой бы вот сейчас в наших реалиях, он бы прижился как носитель, стесняюсь сказать, культуры? Нашел бы он свое место?
Ну, это бессмысленно об этом рассуждать. Лучше поразмышлять о том, что подобного рода персонажи в данной отрасли лучше всего выходят вот из игры вот таким образом. Если мы вспомним...
Таким всех, образом кто... это в смысле смертью? Смерть.
В молодом возрасте желательно.
А если вот нет?
И самых хороших из них мы можем вспомнить. Это Джимми Хендрикс, это просто святой, общепризнанный
Клуб
в Америке.
Клуб 27.
Да?
А если нет?
Что если нет?
Если не ушел до 27, что тогда? Вот Дугины получаются, ваш большой друг и товарищ по, опять же, молодым годам.
Почему
вот,
по молодым?
И ныне сейчас, тоже, да.
Ну как бы.
То есть получаются человека. Дугины?
Что, где Дугины получаются?
Везде. Ну, если ты не умер, не, ну если не повезло
вы,
тебе, если видите, не повезло
этого,
тебе умереть молодым.
Вы все очень дифференцировали, теперь у вас какие-то обобщения пошли. Все-таки мы говорим о таких высоко дифференцированных людях.
Людях, хорошо, давайте.
И с ними надо поширше и помягче.
Окей.
То есть вот так просто говорить Цой, можно сказать, давайте поговорим о корейце.
Ну, так я поняла.
Когда этот наш разговор закончится, вы мне скажете, ну, расскажите, как Цой ел кимчи? Я скажу, ну, знаете, он ел кимчи при помощи палочек.
Ладно, уели меня, Сергей.
Иногда он брал эти самые вот, поэтому там, не знаю...
Да-да-да, вы меня уели, я поняла вашу иронию.
Я не задачу вас уедать, я просто свою, как бы, отстаиваю точку зрения и защищаю своего любимого друга, человека, о котором Курехин говорил, что есть один философ, который говорит на русском языке, это Александр Гелевич Дугин. Все остальные дискурсообразные люди, они будут вам цитировать, не зная при этом иностранных языков, Леотара, Бодрияра и Деридду даже иногда. И на этом все закончится. В этом процессе этого смысл улетучится.
Поэтому... Не уходите, пожалуйста, от микрофона. Ой, вы отъезжаете все дальше и дальше. Я понимаю, что я порчу вам настроение.
Нет, только вы не можете испортить настроение, когда здесь повсюду написано слово «Комсомольская правда» вокруг.
Да, но это святое, конечно.
У нас надо говорить только правду. Правду и ничего, кроме «Комсомольской правды».
Слушайте, вы знаете, у нас на самом деле в студии Сергей Бугаев, если вдруг мы заморочили всем голову нашим слушателям. Сергей Бугаев, Африка. Это композитор, художник, актер, мальчик-бананан.
Подожди, но это вообще зачем два раза говорить одни и те же вещи? Ты сказали, помощник депутата. Вот.
Помощник будет точно, да.
Помощник мертвого депутата.
Давай всячески другие.
Слушайте, ну и теле, и радиоведущий, и вот это все о нем. Это я просто к чему говорю? К тому, что нам нужно снова прерваться на рекламу. Извините меня, пожалуйста. Да, сейчас вернемся.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. По-прежнему. Сергей Бугаев, Африка, мучим Ольгой Маркиной и Олесей Крупаниной.
Не то слово «мучим».
Да. И тут вот просто в момент рекламной паузы Сергей ностальгически вспомнил о временах своей работы на радио «Рекорд». И какие-то совершенно потрясающие тут прогоны нам рассказывал про действующего президента тогда Бориса Ельцина. Про то, что, знаете, вот это все в стилистике...
Корпорация «Три поросенка» в свое время задавала моду в сфере прямого эфира.
Вот, да. То есть, понимаете, это абсолютно в стилистике вот «Ленин Гриб», то, что Курехин с Шолоховым, помните, да, был такой телевизионный мем прекрасный совершенно.
Чудесный, оставшийся, да. Можно сказать, на века.
И вот где-то оказалось, показалось даже нам с Ольгой и Сергеем, что, может быть, как раз вот с того момента, как закрыли эту прекрасную передачу на «Радио Рекорд», может быть, какая-то такая вот цензура, может, и пошла вот эта традиция глупой, глупейшей цензуры в искусстве современном. Слушайте, вообще вы сейчас цензуру...
Опять ощущаете,
возвращаясь к этой. Вы ее вот сейчас ощущаете как негативное явление?
Боюсь сказать, я в последнее время в общественной полемике мало участия принимаю. Потом, понимаете,
а
меня,
полемика,
меня сложно
искусство?
Остепенить, вы можете себе представить. Вот вы назвали там человека, который вот к этой первой группе, скажем, никак не прикасался, как Юрий Петрович Чехачихин.
Ага.
Но в известном смысле человек был оголтелый. То есть
совершенно.
Мог бы, в принципе, и примыкать. То есть это,
мы
о депутате
здесь, говорим.
Здесь можно употребить такое очень редкое слово, оно называется «бескомпромиссность».
Угу.
То есть вот мы, в принципе, сегодня упоминаем людей, среди которых была какая-то бескомпромиссность. Например, бескомпромиссность Цоя, когда он врывается в отделение милиции, где меня прямо с концерта группы «Кино» срывают в рок-клубе и арестовывают за то, что у меня, вот про которого вы говорили, 15-летнего, нету прописки. А это тюрьма.
Ужас.
А если ты со стороны еще на это воздействуешь, то ты, может быть, тоже пособник.
Угу.
Вот, поэтому, в принципе, мы так веселясь как бы обо всем говорим, но чтобы было понятно радиослушателям, молодым, если они существуют, что, в принципе, вот все это было на грани как бы тюремного заключения. То есть, ага, связано было с понятием свобода. Вот не просто какая-то свобода как метафора, а свобода как физическое состояние тела человека, который вот, допустим, как сейчас мы находимся на... пандемии, да,
угу.
Ну, заперты в квартире. Это, в принципе, может соизмеряться с так называемым домашним арестом. Да?
Согласна, будто совершенно.
Мы сидим дома.
Да.
То есть мы вроде бы не понимаем, что с нами происходит. Или там в Америке не понимают люди, что они сидят 2 месяца в квартире. Потом на улицу выбегают и начинают бить магазины. Кто-то говорит, это потому что черного убили. Кто-то говорит, да нет, это мышцы просто у них не размяты были. Они ходят каждый день в физкультурные залы заниматься, а два месяца уже не занимаются. И поэтому им сейчас побить стекла – единственный выход. Вот разные объяснения могут быть разных вещей. То есть здесь как бы нельзя не учитывать самые непредсказуемые, самые неправдоподобные версии. Поэтому я и извиняюсь, что, может быть, говоря вот об этом сложном времени, которому вы меня пригласили беседовать, 80-е годы, о социодинамике культурного процесса того времени, который привел к тем изменениям, каким серьезным изменениям в нашей стране, которые сейчас немногие в состоянии даже идентифицировать.
Идентифицировать даже именно
сравнить,
так, да.
Даже сравнить с тем, что на самом деле соответствует той норме, и что это было. И это на самом деле очень обидно, потому что крикуны, которые сегодня взвалили на себя непомерную ношу управления средствами массовой информации, к сожалению, не прошли в полном объеме той школы подполья, где происходит кристаллизация на совершенно ином уровне, где взгляд человека мгновенный говорит о том, предаст тебя этот человек или не предаст. А что значит предаст? Вот мы недавно встретили человека, день рождения Цоя, да? Звонит мне приятель, говорит, о, это мой брат устроил концерт Цоя первый в Киеве в 1984 году или там типа того. Угу. Да ты что, да, их там всех арестовали. Он говорит, а как арестовали? Ну, к счастью, никого не посадили. И вот теперь рассматриваем с вами ситуацию. Некий Цой из города Ленинграда едет в город Киев. Там на некой двухкомнатной квартире некий гражданин, которому принадлежит квартира, потому что снимать квартиры тогда было нельзя, приглашает группу неких граждан по договоренности, глядя каждому в глаза, он говорит, к нам приезжает Цой. А вы, ребята, знаете, кто такой Цой? Ну, понятно, что миф о Цое, миф о Курехине, он сильно опережал их реальную физическую ипостась. Угу. Все говорят, да, мы придем. Ну, ребята, надо будет там, я не знаю, сколько там тогда стоило, 3 рубля заплатить. Хорошо, мы придем. Вот идет концерт, вот Цой приехал, вот его, вот, я его так-то встретил на вокзале, вот туда-то я его привез, вот здесь мы с ним поели блинов. Вот он пришел, расчехлил гитару, начал петь, через 10 минут рываются менты. Всех арестовали, увезли в разные комнаты. Вот неправильное одно слово Цоя, оно приводит к тому, что хозяина квартиры сажают. Ему говорят, так, Виктор Альбертович, мы знаем, что вы устроили платный концерт, что все эти люди, сколько вам заплатили? И начинается разводка, чтобы выяснить, чего там на самом деле происходило. Да нет, вы что, товарищ милиционер? Да какие деньги? Да вы что, товарищ милиционер? Ну что вы? Вот, соответственно, это уже вопрос, как бы, ну ничего там, в конце концов, да ты у меня из Киева, корейская морда, никогда не уедешь, понял? Быстро говори, кто бабки платил.
Ага.
И так далее. Вот, товарищ милиционер, да какие бабки? Вы что, смеетесь? Кто же за такое заплатит? Это что, это разве песня? Перемен требует наши сердца. Фу. Ты издеваешься над гражданами?
Совершенно.
Вот, поэтому, как бы, если бы кто-то вот в той ситуации или в одну из этих ситуаций этой системы, кто-то повел себя, а такие люди были. Вот, например, ходит мнение о том, что такой известный рок-критик, как Артем Троицкий, связан с такими ситуациями, когда вот на такие концерты в Москве довольно часто приходили менты.
Такие слухи ходят много, о ком мы не распускаем подобного
рода. Мы не распускаем слухов,
слухи.
Нет.
Совершенно.
Это те старые слухи, подождите. Они к этой реальности вообще никакого отношения не имеют. Те, да, старые слухи, а ведь мы сейчас должны пояснить, что это все значит теперь, все, что мы сказали.
Так вот я хочу спросить, а после вот этих вот страшных 80-х, 90-е, это было благо?
Понимаете, 90-е годы, вот группа товарищей, о которых вы говорите, на долю этих граждан выпала огромная миссия. Впервые в истории российского государства представлять русскую культуру в мировом художественном пространстве и процессе. Если мы посмотрим на деятельность Тимура Новикова, Сергея Бугаева или Сергея Курехина, мы увидим, где и что они делали. Это как бы ни от кого, и с кем они взаимодействовали. И мы поймем, что это действительно не выдуманная или не созданная ситуация, что вот типа всегда так было. Герцен, Огарев все время норовили уехать на Запад и оттуда поливать землю русскую своей блевотиной. Вот. Но в данном случае речь идет о другом, что вот эта прослойка очень специфическая. Курехин занимался очень сложным творчеством. А музыка, которую он навязывал гражданам, просто так ее воспринимать невозможно. Тот невероятный как бы тип территории в городе Петербурге, который мы имеем на сегодняшний день, где люди производят очень много, очень интересное, очень необычное, очень важно, что они это производит музыки, в конце концов уходит именно в поп-механику, именно в тот момент, где были возможности воспроизвести любые звуки, любые стили, и знать, что ты будешь поддержан, что Курюхин всегда обрадуется и поддержит, насколько бы экстравагантным, авангардным это не было. То есть...
Слушайте, на самом деле я тут вынуждена вас, извините меня, прервать. То есть, я вижу, как и Ольга, и как у Ольги, и как у Сергея горят глаза, но время кончилось.
Вот это, уважаемые радиослушатели, только что пример новой цензуры вы услышали. Только хотел вам сказать самое сокровенное.
Самое сокровенное.
И уже в третий раз сегодня на территории радиостудии «Комсомольская правда» в городе Санкт-Петербурге была применена цензура.
Да-да-да. В преддверии дня рождения ЦУЭ. Сергей Бугаев, «Африка», был в студии радио «Комсомольская правда», и я, как главный цензор, простите, прерываю этот прекрасный поток воспоминаний.
Свободу Виктору ЦУЭ.
Да, Сергей, но спасибо вам.
Спасибо большое.
Спасибо.
«Беседка» на радио «Комсомольская правда».